микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Папа попросил меня посвятить эту награду всем политическим заключенным России и Беларуси.
Дочери Алексея Навального Дарье передана премия мужества, присужденная ее отцу Женевским форумом по правам человека.
Я могу хоть раз увидеть потерпевшего, права которого я якобы нарушила. Его фамилия не произносилась на суде, как Путин не произносит фамилию Навального.
Отклонена апелляция Любови Соболь на приговор по делу о насильственном проникновении в частное жилище.
Судя по каким-то действиям со стороны режима ошибочным, это можно было бы назвать агонией.
Светлана Тихановская о том, как долго продержится режим Александра Лукашенко. Начнем с другой главной сегодня темы. Московский городской суд сегодня рассматривал по существу иск Московской прокуратуры о признании экстремистской организации, основанного Алексеем Навальным фонда борьбы с коррупцией. Удовлетворение этого иска означает не только запрет деятельности фонда, уже признанного российскими властями иностранным агентом, но и лишает возможности баллотироваться в депутаты разных уровней всех тех, кто когда-либо сотрудничал с ФБК или оказывал фонду финансовую помощь. Часть материалов дела засекречена. На сегодняшнем заседании суд отклонил все ходатайства защиты, в том числе о привлечении к процессу Алексея Навального в качестве заинтересованной стороны. Адвокат Иван Павлов заявил журналистам, что ни о какой состязательности сторон на процессе речи не шло. Другой адвокат защиты, Илья Новиков, выразил недоумение по поводу позиции суда и часто юридической безграмотности терминов, используемых обвинением. Вот что он сказал.
Вопреки тезису о том, что мы совсем ознакомлены, суд считает, что ни ФБК, ни другим участникам, помимо тех адвокатов, которые присутствуют в зале, не нужно знать суть иска. Мы отдельно ставили вопрос, можно ли директору фонда ФБК Жданову передать копию иска, чтобы он мог как-то прокомментировать нам хотя бы, что он согласен, может быть, чем-то нет. Нам сказали, нет, ФБК уведомлен постольку, поскольку вы здесь были. А вы, в свою очередь, не можете общаться со своим доверителем вполне откровенно, потому что у вас секретное дело. Поэтому трудитесь, как хотите, адвокаты. С ФБК будем разбираться у ваших лиц. Это первый момент, который вас должен навести на такие мысли о том, насколько все это происходит. Второй момент по поводу Алексея Навального. Уже было сказано, что ему отказали в допуске к этому делу, хотя его фамилия упоминается несколько десятков тысяч раз на этих страницах. Сложно найти из этих 25 томов хотя бы одну страницу, ну, кроме пустых. Это отдельная фишка, что там есть пустые страницы совсем. Мы к этому обсуждению еще не перешли пока что. Но на тех страницах, где какой-то текст есть, Навальный обязательно присутствует. Прокурору нам сказали на это, что нет, Навальный здесь ни при чем, мы обсуждаем ее лица. А когда мы упомянули о том, что вообще-то закон изменился, знаете, с момента нашей последней встречи 17 мая в этом же зале вступил в силу новый закон, его подписал Путин, о том, что ни одно лицо, участвовавшее в деятельности экстремистской организации, не может выдвигаться депутатом никакого уровня. И на права Алексея Навального, ну, на всех нас, наверное, да, кто же это, чтобы это не было пока. Но Алексея в том числе, а вот этот новый закон влияет на самого радикального опыта. На что мы также не услышали никакого внятного ответа, кроме того, что, ну, Навальный – это Навальный, ФБК – это ФБК, это вещи разные, это вещи. Вот так примерно все и проходит. Я думаю, что общее впечатление о том, что это за процесс, вот из того, что я сейчас сказал, уже у вас должно сложиться.
А снова понятно, в чем заключается экстремизм?
Закон об экстремизме сформулирован очень широко. Но даже в это очень широко тезисы, которые мы сегодня слышали на суде, не всегда попадают. Мы слышали, например, что ФБК преследовала цели смены конституционного строя России. Закон говорит про насильственную смену. Непонятно почему. Понятно, почему насильственная смена конституционного строя, как стремится. Прокуроры говорят про смену конституционного строя. Только сегодня я услышал одну фразу. Смена конституционного строя в обход установленного порядка. Поскольку ФБК нельзя упрекнуть в прямой организации революции, а именно это понимается по данным закона, используются такие уклончивые формулировки. Мы слышим формулировки, которых в законе нет вообще. Закон не знает такого понятия, как цветная революция. Нам намекают, Навальный и его штабы, и его фонд хотели организовать цветную революцию. Я не знаю, почему это плохо. Во всяком случае, закон в России цветных революций не запрещает, в отличие от чего-то другого. Нам это не сказали. Нам говорят, что Навальный занимался деструктивной деятельностью. Что по деструктивной деятельности? Непонятно, но явно что-то плохое, что должно быть запрещено. ФБК дискредитировало руководство страны. Почему нельзя дискредитировать руководство страны, я не знаю. Все, кто в той или иной мере обсуждает, чем наше руководство занимается в последние годы, как мне кажется, его дискредитируют. Но это тоже пытаются записать в эксперимент, даже в обход тех крайне широких, крайне размытых номеров, которые в настоящую секунду есть закон.
говорил адвокат Илья Новиков, а вчера Перовский районный суд Москвы оставил в силе приговор соратницы Алексея Навального Любови Соболь по делу о вторжении в дом Константина Кудрявцева, предположительно сотрудника ФСБ, участвовавшего в отравлении Навального в августе прошлого года. По этому делу Соболь приговорена к 1 году исправительных работ условно. Репортаж нашего московского корреспондента Ивана Воронина.
И сейчас я сижу в машине каршеринга рядом с их подъездом, и полицейские ломятся к нам в окно, к сожалению.
Перед своим задержанием в декабре прошлого года политик Любовь Соболь рассказывала в прямом эфире в Твиттере о попытке встретиться с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. Его связывают с покушением на политика Алексея Навального. Именно у дома Кудрявцева полицейские заблокировали машину Соболь, а визит к возможному сотруднику спецслужб лег в основу так называемого квартирного дела против Соболь. Суд признал ее виновной в незаконном проникновении, цитата, «ради пиара в интернете в квартиру Ирины Кудрявцевой и Галины Соболь». Соответственно, жены и тещи Константина Кудрявцева. Апелляцию на приговор 8 июня в Перовском районном суде рассматривали без потерпевших родственниц. Любовь Соболь напомнила, что Кудрявцев при этом так и не появился в суде. Сейчас вообще все потерпевшие исчезли, отметила Соболь. Заседание продолжили без них. Соболь потребовала отменить приговор.
Он у нас есть потерпевший, а что доказывает то, что он человек потерпевший? А вообще он существует или нет? Что это за человек? Я его ни разу не видела. В суде первой инстанции. Я могу хоть раз увидеть потерпевшего, права которого я якобы нарушила. И фамилия не произносит на этом суде, как Путин не произносит фамилии Навального. Потому что все боятся, прежде всего, Константин Кудрявцев. Что это за персона такая мистическая?
Один из основных доводов защиты – недоказанность умысла преступления, заявил адвокат Соболь Владимир Воронин. Он настаивал на вызове в суд Константина Кудрявцева. Прокурор был против. Кудрявцев, по его словам, не участвовал в событиях, рассматриваемых в суде, и не заявлял себя потерпевшим. Суд отказал в вызове Кудрявцева. Прокурор уверен, вина полностью доказана и справедливо признана судом первой инстанции. Соболь применила насилие и проникла в жилище. Сама подсудимая напомнила в последнем слове, что на первых допросах потерпевшие отрицали физический и моральный вред с ее стороны. Дело она считает политически мотивированным. Механизмов юридической защиты в нашей стране фактически нет, заявила политик.
Невозможно жить в нормальной процветающей стране, если у человека нет элементарных базовых человеческих прав. Например, на возбуждение уголовного дела, когда тебя отравляют химическим оружием. А на возбуждение уголовного дела, когда на тебя нападают у подъезда своего дома, как это было в 2016 году, когда на моего мужа напали, и дело могло закончиться летальным исходом. Дело не возбуждено уголовно. Ничего не интересует российское следствие, когда есть реальные, настоящие преступления. Но когда нужно подбить какую-то статистику или оппозиционер появляется, тут, пожалуйста, госмашина включается по полной.
Суд оставил решение в силе. Год исправительных работ и 10% от зарплаты в пользу государства условно. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Тем временем Дарья Навальная, 20-летняя дочь Алексея Навального, выступила на Женевском форуме активистов, отстаивающих права человека. Дарье Навальной была вручена премия мужества, присужденная ее отцу, находящемуся сейчас в заключении. Вот что, принимая премию, сказала Дарья Навальная.
Когда мой отец узнал, что он получит награду Женевского форума и что меня пригласили принять ее от его имени, он написал мне письмо из тюрьмы. «Даша, я должен сказать тебе две очень важные вещи. Первое и самое главное, пожалуйста, не облажайся на своем первом публичном выступлении. И второе, не забудь сказать, как я невероятно горд получить эту высокую награду». Это большая честь для моего отца и для всех, кто поддерживает его. Это важный жест признания, и это означает, что миру не плевать. Я говорю это и как гордая дочь, и как гражданка России, обеспокоенная быстрым крушением демократии в моей стране. Я, Дарья Навальная, дочь Алексея Навального, одного из главных политических противников Владимира Путина. Мой отец провел всю жизнь, сражаясь с коррупцией и защищая права и свободы людей, такие как свобода слова, свобода политического выражения, свобода протестовать и участвовать в выборах, все столь важные вещи, которых не хватает в России. Моего отца неоднократно арестовывали по ложным обвинениям, его преследовали, задерживали, обыскивали и атаковали. В августе 2020 года он был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок». Я помню, как узнала об этом. Я проснулась, проверила телефон, как обычно, и увидела множество уведомлений в Твиттере. Все говорили о моем отце и об экстренной посадке его самолета. Он получал угрозы и раньше. Однажды ему в лицо плеснули зеленкой. Но в этот раз все было по-другому, поскольку он впал в кому. Мама хотела, чтобы его перевезли за границу для оказания надлежащей медицинской помощи. Но доктора и российские чиновники не отпускали его из старой провинциальной больницы в Сибири. Когда это происходило, я вспоминала время, когда мне было 10 лет, а моему брату 3 года, и в нашу квартиру впервые пришли с обыском полицейские. Смятение, страх, тревога и беспомощность переполняли меня. Я помню, что родители очень переживали за нас. Они не хотели пускать полицейских в детскую, но что они могли поделать? К счастью, полиция тогда не была настолько опытной в том, что касалось проведения обысков везде, где ступала нога моего отца. Лучший план, который пришел в мою 10-летнюю голову, спрятать ноутбук под футболку и штаны. Думаю, это было не самое безопасное место. Но я надеюсь, что этим я помогла родителям сосредоточиться на более важных вещах, чем волнение из-за моей домашней работы на ноутбуке. Когда я приехала к отцу в больницу после отравления, я знала, что лучшее, что я могу сделать, чтобы его поддержать, это оставить свои переживания за дверью и просто быть с ним рядом. Мы смотрели вместе Netflix, говорили об учебе, он задавал миллионы вопросов о моих занятиях и друзьях, и он всегда просил меня остаться подольше. Вот почему я хочу передать привет и спасибо не только политическим заключенным и активистам, но и их супругам, детям, семьям и друзьям. Ваша поддержка так важна, вы заслуживаете всех похвал просто за то, что вы рядом». В своем письме папа попросил меня посвятить эту награду всем политическим заключенным России и Беларуси. Он написал: «Большинство из них находятся в гораздо более тяжелой ситуации, чем я, потому что они не такие известные, но они должны знать, что они не одиноки и не забыты. Мы должны помнить тех, кто сражается за нашу свободу, и мы должны помогать их близким и поддерживать их семьи». Не буду лгать, как бы мне ни было интересно выступать с этой речью, мне грустно, что я получаю эту награду. Вы должны были увидеть моего отца вместо меня, но он сидит в российской тюрьме просто за то, что он говорит и во что он верит. И он сидит, потому что не умер, когда этого захотели российские власти. Все эти годы он показывал людям во власти, которые бесстыдно эксплуатируют эту власть, что так продолжаться не будет, что нас большинство, мы, граждане, будем решать, кто будет управлять нашей страной и как долго. И мы будем защищать наши права и свободы. В завершении этой речи я бы хотела повторить слова моего отца. Россия заслуживает быть свободной и счастливой, и она будет. И я тоже твердо в этом убеждена. Спасибо.
Говорила дочь оппозиционера Алексея Навального Дарья Навальная. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Ты же жалуешься не на деятельность еще преступных группировок. Ты жалуешься на то, что тебя что-то не устраивает в городской среде. Ну так что-то и не было известно.
Почему власти Петербурга с такой готовностью реагируют на анонимные жалобы по поводу произведений уличного искусства? Но об этом позже, сейчас о другом. Бывший кандидат в президенты Беларуси, один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская, посетила штаб-квартиру корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» в Праге и дала интервью телеканалу «Настоящее время». Мы предлагаем вашему вниманию большой фрагмент этого интервью. Вопросы Светлане Тихановской задавал Егор Максимов.
Светлана, расскажите, пожалуйста, в какой точке, на какой стадии сейчас находится белорусский протест?
Я очень надеюсь, что на финальной, но мы делаем все необходимое, как внутри Беларуси, белорусы сражаются, так и на международной арене, чтобы этот момент настал как можно скорее. Очень много работы ведется самими белорусами, подпольно сейчас, секретно, но люди настолько креативные, придумывают все новые и новые способы, как шатать режим, потому что окно возможностей не такое уже и большое, но используется каждый миллиметр этих возможностей, чтобы показать, что нас так же много, как и в августе, что мы никуда не исчезли, мы здесь, несмотря на все репрессии, мы боремся с тобой, режим. И также я, находясь на своем месте, делаю все возможное, чтобы Беларусь не сходила с повестки на международной арене, чтобы о нас говорили, о нас думали, чтобы за нас болело у них. И судя по каким-то действиям со стороны режима ошибочным, это можно было бы назвать агонией.
Про международную повестку, которую говорили, чтобы Беларусь не сходила с этой повестки, я так понимаю, что один из важнейших факторов сейчас – это санкции Запада. Каких санкций вы сейчас ждете в связи с ситуацией с Романом Протасевичем и самолетом? И есть ли у вас основания полагать, что ожидания ваши воплотятся?
Понятно, что санкции сейчас готовятся, и, если я не ошибаюсь, до 17 июня они должны быть выпущены. Состав не знаю, я имею в виду персональные санкции, но мы очень надеемся, что там будут санкции и экономические, потому что все мы понимаем, что нужно блокировать режим на экономическом уровне, чтобы не было возможности платить полиции, военным. Они не то чтобы внутренне поддерживают режим, но которые вынуждены выполнять приказы. тогда не будет никакого иного выхода из сложившейся ситуации, кроме как начать диалог представителям режима с гражданским сообществом. Это то, чего мы добиваемся, чтобы прийти к новым честным выборам.
Вопрос по поводу фамилии, которая в российскую повестку рвалась в последние дни, фамилия Дмитрия Мазепина. Вы могли бы рассказать, Дмитрий Мазепин каким-то образом, российский миллиардер, участвовал в протестах в Беларуси?
Я о таких случаях не слышала.
Если вы позволите, еще пару вопросов по поводу России. На ваш взгляд, в чем может заключаться роль России, действующей российской власти, в урегулировании ситуации в Беларуси? Потому что, вот, например, в Европейском Совете заявили, что Россия может сыграть важную роль в том, чтобы разрешить белорусский кризис.
Все мы понимаем, что у режима не так уж много поддержки, прям минимум. И очевидно, что Кремль – это одна из поддерживающих сторон. Если бы Россия имела бы возможность сыграть конструктивную роль в решении белорусского кризиса, хотя я опять же говорю, что это внутренний вопрос, это борьба против режима, это никак не о геополитике, но понимая, что режим становится проблемой для Кремля тоже, то они бы смогли поучаствовать в урегулировании этого вопроса как медиаторы для того, чтобы организовать конференцию на высоком уровне по решению кризиса в Беларуси, либо участвовать как медиатор между гражданским сообществом и режимом.
А вы ведете переговоры с кем-то из России
сейчас? Официальных контактов у нас не было.
Неофициально.
О неофициальных мы не можем говорить.
Какая поддержка сейчас у протеста Беларуси есть среди силовых структур? Потому что вы всегда говорили, что это очень важный фактор, но эта информация не публична. Что поменялось за последние месяцы?
Много чего поменялось. Единственное, что не изменилось, что эта информация не публична. Поэтому у нас очень много информации инсайдерской. У нас есть Байпол, который на постоянной основе сотрудничает с представителями силовых структур. Им предоставляют видео о пытках, о какой-то внутренней информации, документы. Люди, конечно, все это делают секретно абсолютно. Там тоже страшно. Там тоже очень страшно, что будут люди раскрыты. Но, несмотря на это, люди продолжают общаться с Байполом, продолжают давать информацию, точно так же и с номенклатурой. Очевидно, что один из важнейших факторов позитивного исхода
вот
нашей
эволюции. Вот эта скрытая так, поддержка, да, если можно так назвать, она растет, продолжает расти теми же темпами, быстрее, медленнее, может быть?
А с чем сравнивать?
С, наверное, пиком протеста в августе?
Тогда была немного другая ситуация, потому что мы призывали людей уходить из структур в знак протеста. И много тогда людей уволилось, много выехало. А сейчас, так как все происходит очень секретно, мы знаем настроение в силовых структурах. И они очень-очень печальные. Людям страшно работать, люди не доверяют друг другу, они не понимают, кто друг, кто враг. И это очень психологически влияет на качество их работы.
У вас как-то поменялась позиция по поводу люстрации силовиков в будущем?
Этот вопрос должен обсуждаться среди белорусов, потому что есть часть людей, которые готовы простить все, лишь бы все закончилось, но большинство понимают, как и я, что те, кто совершал тяжкие, особо тяжкие преступления, они должны будут предстать перед справедливым судом.
Еще один вопрос по поводу международной политики. Сейчас все ждут переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, которые должны в скором времени состояться. Вы ждете каких-то новостей по итогам этих переговоров, которые могут поменять ситуацию или просто повлиять на ситуацию с Беларусью?
Конечно, мы будем ждать новостей. Мы не знаем конкретно, что будет обсуждаться, но то, что вопрос Беларуси будет подниматься среди двух президентов, это очевидно. Будем вместе со всеми ждать.
Светлана, если вы позволите, небольшой блиц, потому что мы в социальных сетях попросили наших зрителей задавать вам вопросы, которые бы они хотели узнать ответы от вас.
Сколько вопросов?
Сотни. Серьезно.
Нет, вы мне сейчас зададите.
Я вам сейчас из этих сотен мы выбрали 10, которые нам показались самыми интересными.
Блиц — это очень коротко.
Блиц, да. Я задаю короткие вопросы, вы отвечаете коротко, но если вы хотите, можете чуть более развернуто. 10 вопросов. Первый. Возможно ли мирная революция в Беларуси?
Да.
Уезжать ли белорусской молодежи из страны?
Нет.
Когда и при каких условиях вы вернетесь в Беларусь?
Когда это будет последнее, что я смогу сделать для этой революции? В положительном или в отрицательном смысле?
Очень важный вопрос. Тогда в ЦИКе чем вам угрожали?
На что давили? Так правильнее было бы спросить дети.
Вы проект западных стран?
Нет.
Вы не устали? И что помогает вам не опускать руки?
Я устала. Я устала видеть эту жестокость, я устала видеть эту несправедливость, я устала от этих ужасных новостей о суицидах, о пытках. Бороться не устала, потому что именно их жестокость пытки, унижение людей там заставляют меня двигаться дальше.
Каким будет ваш первый президентский указ?
Мы вместе увидим, какой будет первый президентский указ нового президента Республики Беларусь.
Закончите, пожалуйста, фразу. Владимир Путин – это…
Президент Российской Федерации.
Светлана, чей Крым?
Крым украинский.
И последний вопрос. Как заставить родителей перестать смотреть государственное телевидение?
Купить компьютер, выбросить телевизор.
Это было интервью, которое телеканалу «Настоящее время» дала один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская. С ней беседовал Егор Максимов. Вы слушаете «Время свободы». ФСБ России обвинила в разведывательно-подрывной деятельности и выслала из страны директора по внешним связям интернет-регистратора RIPE-NCC в Восточной Европе и Средней Азии Алексея Семеняку, который является гражданином Украины, но уже несколько десятилетий постоянно живет в России. На видео задержания Семеняки были продемонстрированы визитки сотрудников Службы безопасности Украины. Именно им, по версии ФСБ, Семеняка оказывал, цитата, «консультационную помощь». Семеняка выслан из России, ему запрещен въезд в страну на 25 лет. Вот что сам Алексей Семеняка рассказывает о своем задержании и об обнаруженных у него визитных карточках.
Поехали на Кузнецкий мост 22 в приемную ФСБ, где, соответственно, человек, ну, не представился, как-то очень представительный, очень презентабельный седой мужчина, зачитал тот текст, который есть тоже на видео, и, соответственно, попросил меня расписаться. На видео нет, но я, собственно говоря, тогда тоже отметил, что я не совершал никаких таких действий, которые бы каким-то образом не совершал, не собирался совершать каким-то образом вредили Российской Федерации, но, понятно, это не очень произвело какое-то впечатление. Расписался, после чего с меня сняли наручники, вывели на улицу, сказали, вот, метро вон там, и все. Не вижу никакого криминала в своих действиях. Все истории, что я там какой-то супершпион, там какой-то координатор, кого-то, ну, то есть это никого не координировал и никакие сведения не собирал. Кроме всего прочего, у меня и нигде никак не было никаких доступов к ним. Все визитки, которые мне дают, я бережно храню. Говорю, в том числе визитки там и сотрудников ФСБ, которые совершенно аналогичной ситуации я получал. В том числе сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси. То есть, ну, как бы, там визиток у меня нет, но вот, внутренних дел Беларуси были. Да? Ну, в таком духе. То есть это просто стандартный инструмент работы, который получается в результате участия в каких-то массовых мероприятиях. Окей, да. В том числе были и визитки СБУ. Вот мне кажется, что в данном случае есть какая-то информационная волна. Я был выбран объектом, который удобно использовать для поддержания этой волны. Ну вот, собственно говоря, и произошло то, что произошло.
Говорил высланный из России гражданин Украины Алексей Семеняка. Вы слушаете «Время свободы». Портрет Даниила Хармса, нарисованный на стене дома 11 по улице Маяковского в Петербурге и ставший городской достопримечательностью, может исчезнуть. Коммунальные службы готовы его стереть, причем по анонимной жалобе. Тысячи петербуржцев, включая жителей дома, где нарисован портрет, хотят оставить Хармса на месте, передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Художники Паша Касс и Павел Мокич создали портрет писателя и поэта Даниила Хармса на срезанном углу дома на улице Маяковского, 11, в 2016 году. Уже через месяц на граффити пожаловались, после чего администрация Центрального района предложила председателю ТСЖ этого дома привести фасад в нормативное состояние, то есть закрасить граффити за счет жильцов. Жильцы создали петицию с просьбой сохранить граффити. За это высказался и предыдущий петербургский губернатор Георгий Полтавченко. За портрет вступились директор Эрмитажа Михаил Петровский, петербургские писатели Александр Розенбаум и другие известные люди. Очень ценит портрет и заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский.
По-моему, хороший образец паблик арт. Очень деликатно сделан на этом торце небольшом. Очень хорошо оно фрагментировано. Такое ощущение, что Хармс выглядывает из-за угла или, наоборот, исчезает за углом. Такое его состояние вечной подвешенности. Вот посмотрел и ушел, вот и все. Мне кажется, надо было очень быть тяжелым человеком, чтобы из-за такой работы судиться, требовать ее закрыть, регламент, не регламент. Здесь образец деликатности в средовом искусстве. Меня поражает вот эта упертость людей, это же все привыкли. Это стало такой лендмаркой улицы. Нет, надо обязательно взять волну. Это мне совершенно непонятно. Причем была бы здесь какая-то политическая подоплека. Ничего же этого нет, это просто давно погибший великий поэт, классик, все его знают. Там чудесная мемориальная доска Альбухаева, кстати, очень хорошая.
Год назад на граффити поступила новая жалоба от анонимного пользователя портала «Наш Санкт-Петербург», и жители дома получили от районной администрации новый иск. По вопросу о сохранении портрета Хармса к губернатору Беглову обращался депутат законодательного собрания Борис Вишневский. Беглов ему ответил, что районные власти готовы заключить мировое соглашение и предоставить жителям дома время для согласования граффити с собственниками квартир. Но депутат считает, что районная администрация могла и не обращаться в суд.
В городе выстроена хорошо отлаженная система направления публичных доносов и реакции на них. Система, на мой взгляд, совершенно неправильная. Когда там через так называемый портал «Наш Санкт-Петербург» пишут доносы, а дальше почему-то чиновники, которые обычно не реагируют на обычное обращение граждан, резво там, стуча копытами, бегут реагировать на жалобу, поступающую через этот портал. Я не понимаю этого феномена. Я считаю, что этот портал вообще надо или закрыть, или как минимум ввести там полную публичность, чтобы имена всех доносчиков были известны. Ты же жалуешься, черт побери, не на деятельность еще преступных группировок. Ты жалуешься на то, что тебя что-то не устраивает в городской среде. Ну так, что твои не было известно, что твои же соседи тебе высказали все, что они о тебе думают, то есть ты жалуешься на такие вещи.
Художник Стас Бакс говорит, что искусство граффити неоднородно. Есть нелегальный стрит-арт, вскрывающий язвы города и общества, есть легальный паблик-арт, а есть вандализм, из которого и вырастает все остальное. Стас считает, что для граффитистов стоит выделять специальное пространство.
Мы поставили такую легальную стенку возле Дома молодежи «Квадрат». Там каждый день рисуют ребята, молодые и профессионалы, без цензуры. Каждый день закрашивается старое, появляется новое. Петербург все-таки должен быть живым организмом. И вот у нас, например, ребята делали вот это вот СОЭ. И к нам в город едут не только там за Зимним дворцом, да, Эрмитажем, Медным всадником, а иногда едут специально смотреть вот эти проявления. В этих проявлениях город живет, который становится мекками. Я считаю, что закрашивается преступно. И как раз ответ по поводу Хармса.
В то же время многие уличные художники считают, что загнать их в разрешенное пространство невозможно. Искусство граффити неразрывно со средой и порождается ею, как и произошло в случае с портретом Хармса. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».